«Я сержусь на Сэма за то, что он умер». Требуется большое мужество для того, чтобы рассмотреть историю смерти. Родители и близкие родственники умерших детей особенно сильно привязаны к своим историям по причинам, которые всем нам понятны. Отказ от печали или даже исследование ее может показаться им предательством по отношению к своему ребенку. Многие из нас еще не готовы взглянуть на вещи под другим углом. Так и должно быть. Кто думает, что смерть печальна? Кто думает, что ребенок не должен умирать? Кто думает, что он знает, что такое смерть? Кто пытается учить Бога в истории за историей, в мысли за мыслью? Это вы? Я предлагаю вам, давайте исследовать, если вы готовы к этому. И посмотрим, можно ли остановить войну с реальностью. Гейл. Речь идет о моем племяннике Сэме, который недавно погиб. Он был очень близок мне. Я помогала его растить. Кэти. Хорошо, дорогая. Прочтите то, что вы написали. Я сержусь на Сэма за то, что он умер. Я сержусь на него за то, что он ушел. Я сержусь, потому что Сэм подверг себя такому глупому риску. Я сержусь из-за того, что в свои 20 лет он исчез в мгновение ока. Я сержусь из-за того, что он поскользнулся и упал со скалы высотой 60 футов. Я хочу, чтобы Сэм вернулся. Я хочу, чтобы Сэм был более осторожным. Я хочу, чтобы Сэм сообщил мне, что с ним все хорошо. Я хочу, чтобы меня покинул образ его тела, падающего с 60-футовой скалы головой вниз. Сэм должен быть рядом. Кэти, Сэм должен быть рядом. Это правда? Это наша религия, разновидность веры, с которой мы живем, но до сих пор не знаем, как ее исследовать. К аудитории. Вы можете обратиться внутрь и спросить себя о тех, кто с вами развелся или умер и покинул вас, или о детях, которые уехали. Этот человек должен быть рядом. Это действительно правда. Кирилл. Прочтите это еще раз. Сэм должен быть рядом. Это правда? Какова реальность? Он здесь? Нет, он ушел. Он умер. Как вы реагируете, когда у вас появляется эта мысль, эта идея, которая спорит с реальностью? Я чувствую себя усталой и печальной, и я испытываю одиночество. Вот какие чувства возникают, если спорить с тем, что есть. Это очень тяжелая стрессовая ситуация. Я сторонница реальности не потому, что я одухотворенная, но потому, что испытываю боль, когда спорю с тем, что есть. И я замечаю, что я проигрываю в 100% случаев. Это безнадежно. Мы уносим эти убеждения с собой в могилу, если они не исследованы. Наше суждение – это могила, в которой мы себя хороним. Да, я всегда испытываю стресс, когда думаю об этом. Итак, ангел мой, какой бы вы были без этой мысли? Я бы снова почувствовала себя счастливой. Вот почему вы хотите, чтобы он жил. Если бы он был жив, то я была бы счастлива. Это использование его для вашего счастья.
Правильно.
Мы живем, мы умираем, всегда вовремя, ни одним мгновением раньше или позже, чем мы это делаем. Кем бы вы были без вашей истории? Я была бы здесь присутствующей в собственной жизни и предоставила бы Сэма его делам. Вы даже позволили бы ему умереть в свой срок? Да, можно подумать, что у меня есть выбор. Я была бы здесь вместо того, чтобы находиться в могиле или мысленно падать вместе с Сэмом со скалы еще раз. Да. Итак, ваша история — это «Сэм должен быть рядом». Разверните это. Я должна быть рядом. Да, ваша история о том, что Сэм не должен был умирать, есть ваше собственное мысленное падение с той скалы, с которой упал он. Вместо этого вы должны быть здесь и мысленно оставаться вне его дел. Это возможно.
Я понимаю.
Быть здесь выглядело бы так. Женщина, сидящая в кресле среди друзей, присутствующая в настоящем, живущая своей жизнью, не возвращающаяся мысленно к скале, чтобы вновь и вновь видеть падающего Сэма. Есть еще один разворот для утверждения «Сэм должен быть рядом». Можете его найти?
Сэм не должен быть рядом.
Да, мой ангел. Тот Сэм, которого вы знали, ушел. Реальность правит. Она не ждет нашего голосования, нашего разрешения или нашего мнения. Вы замечали это? Что мне больше всего нравится в реальности, так это то, что это всегда история о прошлом. И что я больше всего люблю в прошлом, так это то, что оно завершилось. И поскольку я больше не сумасшедшая, я не спорю с ним. Спор с ним вызывает во мне недобрые чувства. Надо просто видеть, то, что есть любовь. А откуда лично я знаю, что Сэм прожил полную жизнь? Она завершена. Он прожил ее до конца. Его конца, а не того конца, который, по вашему мнению, у него должен быть. И это реальность. Борьба с тем, что есть, причиняет боль. И не будет ли более честным широко раскрыть ваши объятия навстречу реальности? И это конец войны.
Я могу это понять.
Хорошо. Давайте посмотрим на следующее утверждение.
Я нуждаюсь в том, чтобы Сэм вернулся.
Это хорошее утверждение. Это правда?
Нет.
Нет. Это всего лишь история. Это ложь. Аудитория. Причина, по которой я называю это ложью, состоит в том, что я спросил ее, это правда? И она ответила нет. Гейл. Как вы реагируете, когда верите истории «я нуждаюсь в том, чтобы Сэм вернулся», а он не возвращается?
Замыкаюсь в себе, испытываю тревогу и депрессию.
Кем бы вы были без мысли «я нуждаюсь в том, чтобы Сэм вернулся»?
Я бы вернулась назад, я снова была бы живой, связанной с тем, что находится передо мной.
Да. Так же, как вы это чувствовали, когда он был здесь.
Верно. Если бы я его отпустила, у меня было бы то, чего я хочу. С тех пор, как он умер, мысль о том, что он мне нужен, мешает мне иметь то, что я хотела иметь до того, как он умер.
Итак, я нуждаюсь в том, чтобы Сэм вернулся. Разверните это.
Я нуждаюсь в том, чтобы я вернулась.
А другой разворот.
Я не нуждаюсь в том, чтобы Сэм вернулся.
Да, вы продолжаете возвращаться к этой скале и падать вниз вместе с Сэмом. Итак, вернитесь обратно сами. Вы все время думаете, о, если бы он этого не сделал. Но вы продолжаете делать это снова и снова в своих мыслях. вы продолжаете падать с этой скалы. Следовательно, если вы нуждаетесь в помощи, разверните это. Посмотрите, как вы можете себе помочь. Давайте рассмотрим следующее утверждение. Я нуждаюсь в том, чтобы знать, что с Сэмом все хорошо, и он пребывает в мире. С ним не все хорошо. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда? Нет, я не могу знать, что с ним не все хорошо. Разверните это. Я нуждаюсь в том, чтобы знать, что со мной все хорошо, и я пребываю в мире, независимо от того, есть здесь Сэм или нет. Да, это возможно. А как ваши пальцы на ногах? А колени? А ноги и руки? Как вы себя чувствуете, сидя здесь в этот момент? Они в порядке, я чувствую себя хорошо. Вы сейчас в лучшей или в худшей форме, чем когда Сэм был здесь? Не в лучшей и не в худшей. Сиди здесь, прямо сейчас, в настоящий момент. Вы нуждаетесь в том, чтобы Сэм вернулся? Нет, это всего лишь история. Хорошо, вы провели исследование. Вы хотели знать. Теперь вы знаете. Верно. Итак, давайте рассмотрим следующее утверждение. Мне нужен Бог или кто-то, кто показал бы мне завершенность в смерти Сэма. Переверните это. Я нуждаюсь в том, чтобы я показала себе завершенность в смерти Сэма. Да, вы же не горюете, когда газонокосилка стрижет траву. Вы не ищете завершенности в умирании травы, потому что это очевидно для вас. В действительности, когда трава вырастает, вы ее срезаете. Осенью вы не горюете из-за того, что листья падают и умирают. Вы говорите, разве это не прекрасно? Но вот то же самое происходит и с нами. Существуют сезоны. Мы все упадем, раньше или позже. Все это так прекрасно. А наши мысли без исследования мешают нам осознавать это. Прекрасно быть листом, родиться, упасть, уступить дорогу следующему, стать пищей для корней. Это жизнь, всегда изменяющая свою форму и всегда отдающая себя полностью. Мы все проходим через это. Без исключения. Гейл начинает плакать. О чем вы думаете, милая? Мне очень нравится, что вы говорите об этом как о чем-то прекрасном, как об одном из сезонов. Это заставляет меня чувствовать радость и благодарность. Я могу видеть это в большем масштабе, и я могу ценить жизнь и смерть, и цикличность. Это словно окно, через которое я могу посмотреть и увидеть все по-иному. Понять, что я могу воспринимать это именно так. И принять Сэма и то, как он умер. Вы осознаете, что он дал вам жизнь? Да, он подобен удобрению или почве, благодаря которым я расту прямо сейчас. Итак, вот что, вы тоже можете отдавать и продолжать жить, полностью принимая это, так как теперь вы понимаете боль и даете нам новую жизнь, которую вы осознаете. Что бы ни происходило, это именно то, что необходимо. В природе нет ошибок. Подумайте, как мучительно иметь историю, которая не включала бы в себя подобную красоту, подобное совершенство. Отсутствие понимания всегда мучительно. До сих пор я действительно не способна была видеть в этом красоту. Я имею в виду, что я увидела красоту, которая мне открылась в смерти Сэма. Но я не могла видеть, собственно, смерть, его умирание, как красоту. Я только видела, что он, 20-летний юноша, делает глупости. Но он просто шел своим путем.
«О Боже, кем бы вы были без этой истории?»
«Я бы приняла его смерть так же, как вы принимаете падающие листья. Я могла бы понять, что он идет своим путем, вместо того, чтобы думать, что это было неправильно».
«Да, дорогая, благодаря самоисследованию мы можем увидеть, что остается только любовь. Если нет неисследованных историй, то существует только совершенство жизни как таковое. Вы всегда можете пойти внутрь себя и обнаружить красоту, которая проявляется после того, как боль и страх поняты. Давайте рассмотрим следующее утверждение.
Сэм ушел, он умер. Сэм – мой любимый мальчик, которому я была как мать. Сэм – исключительно красивый, нежный, добрый, хороший слушатель, любознательный, талантливый, неосуждающий, принимающий, сильный, энергичный. Сэм всегда был на гребне волны.
Прочтите еще раз первую часть.
Сэм ушел, он умер.
Это правда?
Сэм умер. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Нет. Покажите мне смерть. Возьмите микроскоп и покажите мне. Поместите клетки мертвого тела под микроскоп и покажите мне, что такое смерть.
Разве это что-то иное, нежели просто идея?
«Где живет Сэм?»
«Здесь».
Прикасается к ее голове и сердцу.
«Вы просыпаетесь и думаете о нем. Вот где живет Сэм.
Вы ложитесь спать вечером, и он в ваших мыслях.
И каждый вечер, когда вы ложитесь спать и не видите снов, это смерть.
Когда нет истории, то нет и жизни».
Вы открываете глаза утром, и я начинает функционировать. Начинается жизнь. Начинается история Сэма.
Вы чувствовали его отсутствие до того, как началась эта история?
Ничто не живет, кроме истории. И когда мы встречаем эти истории с пониманием, мы действительно начинаем жить без страданий.
Итак, как вы реагируете, когда думаете об этом?
Я чувствую себя мертвой внутри. Это ужасное ощущение.
Видите ли вы причину для того, чтобы отбросить историю «Сэм умер»?
Я не прошу вас избавиться от вашей истории, этой идеи, которая вам так дорога. Мы любим нашу старую религию, даже если она не работает. Мы посвящаем себя ей изо дня в день, независимо от того, к какой культуре относимся.
Да. Исследование не имеет мотива. Оно не учит какой-либо философии. Это всего лишь исследование.
Итак, какой бы вы были, без истории Сэм умер.
Несмотря на то, что мысленно он живет с вами все это время.
Возможно, сейчас, прямо сейчас, он больше присутствует здесь, чем когда он находился в своем теле.
Таким бы вы были без этой истории?
Я бы с благодарностью приняла идею удобрения, и мне бы нравилось быть там, где я есть, а не жить в прошлом.
Итак, разверните это.
Меня нет, я мертва, когда я углубляюсь в свою историю о смерти Сэма.
Да,
сейчас я действительно вижу это. Мы закончили?
Да, дорогая, и мы всегда начинаем сейчас.
Терроризм в Нью-Йорке.
После событий 11 сентября 2001 года средства массовой информации и наши политические лидеры сообщили, что Америка начала войну против терроризма и что все изменилось. Но когда участники моей школы пришли ко мне выполнять работу, я обнаружила, что ничего не изменилось. Люди, подобные Эмили, запугивали себя своими неисследованными мыслями, и только после того, как они находили террориста внутри себя, они могли вернуться к своим семьям, к нормальной жизни в мире и к покою. Учитель страха не может принести на землю мир. Мы пытались это сделать в течение тысячелетий. Только человек, который трансформирует насилие внутри себя, человек, который находит в себе мир и живет в нем, только он может научить настоящему миру. Мы ждем только одного учителя, и это вы. Эмили. С тех пор, как террористы атаковали Всемирный торговый центр в прошлый вторник, я все время боюсь, что меня убьют в подземке или в здании, где находится мой офис, недалеко от Центрального парка и отеля Вальдорф. Я постоянно думаю о том, как будут травмированы мои сыновья, если они меня потеряют. Одному из них лишь один годик, а другому всего 4 года. Кэти. Да, милая. Итак, террористы могут атаковать вас в подземке.
Угу.
Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Что это возможно или что это произойдет?
Что это произойдет?
Я не знаю, произойдет ли это, но я знаю, что это возможно.
И как вы реагируете, когда приходит эта мысль?
Я испытываю ужас. Я уже чувствую печаль по поводу моей кончины. За себя, за моего мужа и моих малышей.
И как вы относитесь к людям в подземке, когда приходит эта мысль?
Я чувствую себя закрытой, совершенно закрытой.
Как вы относитесь к себе, когда вы об этом думаете, находясь в подземке?
Ну, я пытаюсь подавить эту мысль. Я концентрируюсь на чтении и на том, что я делаю. Я напряжена.
И где путешествует ваш ум, когда вы напряжены и думаете об этом, когда читаете в подземке?
Я просто все время представляю лица своих детей.
То есть вы заняты делами своих детей. Вы читаете книгу в переполненной людьми подземке, а в воображении представляете лица своих детей после вашей смерти.
Да.
Что в вашу жизнь приносит эта мысль? Стресс или покой?
Определенно стресс.
Кем бы вы были, находясь в подземке без этой мысли? Кем бы вы были, если бы не могли думать, террорист может убить меня в подземке?
Если бы я могла этого не думать, вы имеете в виду, что мой разум этого не делал бы? Ну, я была бы такой же, как в последний понедельник до нападения.
То есть вы чувствовали бы себя в подземке немного комфортнее, чем сейчас?
Значительно комфортнее. Я выросла в подземке. Мне действительно вполне комфортно в подземке без этой мысли.
Террорист может убить меня в подземке. Как бы вы это развернули?
Я могу убить себя в подземке.
Да, убийство происходит в ваших мыслях. Единственный террорист, находящийся в тот момент в подземке, это вы, терроризирующие себя своими мыслями. Что еще вы написали?
Я очень сердита на свою семью, мужа, родителей, всех родственников, живущих в Нью-Йорке, за то, что они не помогают мне составить аварийный план на случай, если ситуация с терроризмом здесь ухудшится. Не помогают найти место, где мы все могли бы встретиться за пределами города,
не помогают подготовить наши паспорта, снять какие-то деньги с банковского счета. Я очень сержусь на них за то, что они такие пассивные, что они заставляют меня чувствовать себя сумасшедшей из-за попыток составить план. Итак, я очень сердита на свою семью. Давайте развернем это. Я очень сердита на себя за то, что я не помогаю себе составить аварийный план. Вы понимаете? Перестаньте быть такой пассивной. Составьте аварийный план не только для себя, своих детей и мужа, но и для всей вашей семьи в Нью-Йорке. Составьте план для каждого. Я пытаюсь, но они заставляют меня чувствовать, что я свихнулась, если я делаю это. Меня это злит. Да, судя по всему, им не нужен план. И они не хотят иметь план. Вы единственная, кому нужен аварийный план. Поэтому составьте план для эвакуации Нью-Йорка. Эмили, смеясь. Это звучит так смешно. Кэти, я знаю. Я нахожу, что результатом самоосознавания часто бывает только смех. Но я все еще злюсь на то, что они заставляют меня чувствовать себя ненормальной. Можете ли вы определить, что именно у вас ненормально? Хорошо. Я делала то же самое накануне 2000 года, когда ожидался компьютерный сбой. Так что я подозреваю, что они проходили через это со мной раньше. Я немного сдвинута в параноидальную сторону. Таким образом, со своей точки зрения, они правы. У них есть основания. Вы могли бы работать над своим аварийным планом спокойно, не ожидая от них желания уехать. Я обязательно увезу своих малышей. Потому что они маленькие, и вы можете взять их обоих на руки и убежать, усадить их в машину и просто уехать. Я думаю, мне нужно научиться водить машину. У меня нет водительских прав. Вы сердитесь на свою семью за то, что у них нет аварийного плана, а у вас самой нет водительских прав. Это кажется нелепым сейчас. Я понимаю. Я осуждаю их, а сама даже не смогу вести машину в случае необходимости. Как я могла этого не видеть? Теперь допустим, что у вас есть права, а все туннели и мосты перекрыты. Вам необходим другой план. Вам нужно найти себе еще 5 работ, чтобы вы смогли приобрести собственный вертолет. Эмили, смеясь. Да, да. Но вам все равно не позволят летать. Нет, конечно, нет. Так обстоят дела. Возможно, именно поэтому ваша семья не беспокоится относительно аварийного плана. Они заметили, что тоннели закрыты, что самолетам не разрешают подниматься в воздух в течение последней недели, что бежать некуда. Может быть, они это понимают. Может быть, вы последняя, кто это узнал. Возможно, это действительно так. Таким образом, нам остается просто найти покой там, где мы есть. Для того, чтобы заставить аварийный план работать, как я заключил из реального положения вещей, вам необходимо быть телепатом, чтобы вы заранее знали, когда эвакуироваться и куда ехать, чтобы быть в безопасности. Какая-то часть меня говорит, что мне следует уехать сейчас. Но тогда возникает проблема. Где же безопасно? Тут действительно нужно быть телепатом. Значит, вам нужно поработать над своими телепатическими способностями. Но, как я заметила, телепаты не выигрывают в лотерею. Это верно. Итак, вам нужен аварийный план. Это правда? Можете ли вы быть абсолютно уверены, что это правда? Я подозреваю, что не могу быть больше уверена в том, что это правда.
О, дорогая, просто почувствуйте это. Может быть, это то, что ваша семья уже знает.
Я думаю, что на самом деле я не такой уж хороший планировщик. Для этого случая нельзя иметь план.
Конечно, нет. Вы не можете перехитрить реальность. Может быть, то место, где вы находитесь именно сейчас, является самым безопасным в мире. Мы просто не знаем.
Честно говоря, я никогда не думала об этом.
Итак, кем бы вы были без мысли, мне нужен аварийный план.
Менее беспокойный, менее настороженный, более легкий. Но также и более огорченный. Печальный. Очень-очень печальный. Все эти люди погибли. Мой город изменился. Я ничего не могу сделать.
Хорошо. Значит, таково реальное положение дел. Вы ничего не можете сделать. Это смирение. Для меня это прекрасная вещь.
Просто я привыкла быть очень активной, постоянно что-то делать, по крайней мере для людей, находящихся рядом со мной, защищать их.
И чувствовать, что контролируете ситуацию. Это работает какое-то время, а потом реальность догоняет нас. Но если мы возьмем все эти изумительные способности, эту сверхактивность, и соединим их со смирением, то тогда это действительно будет что-то. Тогда мы можем быть ясномыслящими и способными помочь. Мне нужен аварийный план. Разверните это.
Мне не нужен аварийный план.
Прочувствуйте это. Вы видите, что это может быть так же верно? Что это может быть даже более верно?
Возможно. Я вижу, что это может быть более верно.
О, моя дорогая, я тоже. Вот почему я всегда чувствую себя так комфортно, независимо от того, где я нахожусь. Когда вы бежите в страхе, вы пробираетесь через любую дырку в стене. Потом вы оглядываетесь назад, на то место, где вы находились раньше, и видите, что оно было гораздо безопаснее. Когда что-то случается, вам и без аварийного плана становится понятно, что нужно делать. Вы можете найти все, что вам необходимо знать, прямо там, где вы находитесь. И в действительности вы уже живете так. Когда вам нужен карандаш, вы протягиваете руку и берете его. Если карандаша не оказалось поблизости, вы идете за ним в какое-то другое место. И именно так бывает в чрезвычайной ситуации. При отсутствии страха то, что вы должны делать, так же ясно, как подойти и взять карандаш. А вот страх неэффективен. Страх слеп и глух. Давайте послушаем, что вы еще написали.
Хорошо. Я думаю, что террористы крайне невежественны в своей ненависти и жажде почувствовать себя могущественными. Они так яростно стремятся причинить нам вред. Они способны на все. Почему не яд или начиненная взрывчаткой машины? Они злые и невежественны, и все же они успешны и сильны. Они могут разрушить эту страну. Они как саранча повсюду. Они прячутся, выжидают, чтобы причинить нам вред, взорвать нас, убить нас.
Итак, эти террористы злы.
Да.
Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
Я думаю, что знаю о том, что они невежественны. Они не понимают, как действует на нас насилие.
Можете ли вы быть уверены, что это правда? Что они невежественны в этом? Это хорошее утверждение, дорогая. Можете ли вы знать о том, что им неизвестно о боли, смерти, страданиях?
Нет, об этом им известно, потому что они, возможно, испытали это. Я не знаю, так ли это, но думаю, что, вероятно, это так. Поэтому такова их реакция. Но они все же невежественны в отношении того факта, что насилие никогда не работает. Или, напротив, они не невежественны. Они верят в мысль, которая противоположна вашей. Они верят, что насилие работает. Они считают, что весь мир их этому учит. Они во власти этой мысли. Но на самом деле оно не работает. Чтобы причинять зло другому человеку, нужно быть невежественным, либо заблуждающимся, либо психопатом. Возможно, вы правы, и множество людей согласилось бы с вами. Но мы здесь смотрим не на то, правильно это или нет. Поэтому давайте вернемся к тому, что вы написали, и развернем это. Я думаю, что террористы крайне невежественны в своей ненависти и жажде почувствовать себя могущественными. Разверните это. Я крайне невежественна в своей ненависти и жажде почувствовать себя могущественной. Это правда. Мне нужен был мой аварийный план для того, чтобы почувствовать себя могущественной. Да, и каково это – испытывать ненависть? Но на какой-то момент это придает сил. Я хочу сказать, что это позволяет мне чувствовать себя менее беспомощной. И что происходит, когда вы ненавидите? Я зацикливаюсь на этом. Я не могу этого принять, и это изматывает. И вам надо найти способ отстоять эту позицию. Вы должны доказать, что вы правы в своей ненависти, что она справедлива и оправдана. И каково это – жить таким образом? Как вы реагируете, когда думаете, что террористы злые и невежественны? В контексте того, о чем мы говорим, это и вправду ощущается очень фальшиво. Я не уверена, что у меня когда-нибудь еще будет такое чувство. С их точки зрения, их ненависть абсолютно оправдана. Они готовы умереть за это. Это право и дело. Вот во что они верят. Они крушат свои жизни о здания. Да, их ненависть не является для них препятствием. Вот как это выглядит, когда мы привязаны к идее. Эта идея такова. Вы зло, и я умру, чтобы уничтожить вас. И это ради блага мира. Да, я понимаю это. Тогда продолжим с разворотами. Я зла в своем невежестве. Из которого исходят эти люди. Они знают, какое страдание приносят своим семьям, когда преднамеренно убивают себя. Да. На каком-то уровне они не являются невежественными. А на другом, конечно, они невежественны, потому что их идеи порождают так много страданий. Итак, продолжайте разворачивать то, что вы написали после слов о зле и невежестве. Они злые и невежественны, и все же они успешны и сильны. Я зла и невежественна, и все же я успешна и сильна. Да, со всей вашей правотой. О да, мой аварийный план верен, а другие просто не принимают его. Итак, давайте продолжим. Они как саранча. Разверните это. Я как саранча повсюду. Я прячусь, выжидаю, чтобы причинить себе вред, взорвать себя, убить себя. Мои мысли как саранча. Именно, ваши неисследованные мысли. Я не вижу в данный момент каких-либо террористов, за исключением одного, с которым вы живете. И это вы сами. Да, я вижу это. Я живу в мире, и это то, чего заслуживает каждый. Мы все заслуживаем того, чтобы покончить с собственным терроризмом. И я могу понять самонадеянность того, что я делаю.
В этом я вижу возможность для изменения. В противном случае мы все, подобно древним примитивным существам, вымрем во имя какой-то цели.
Как это мы все вымрем во имя какой-то цели?
Хорошо, дорогая, скажем, кто-то преследует ваших детей. Просто представьте это.
Хорошо, да.
Я хочу сказать, что вы злитесь даже на своих родителей за то, что они не хотят принять ваш аварийный план. И почувствуйте, что значит воевать с собственной семьей.
Да.
Что бы вы сделали с детьми? Вы бы схватили их, вопящих «я хочу, чтобы меня оставили в покое». Вы бы схватили их и увезли. Куда? Исходя из того, что вы знаете, вы увезли бы их именно в то место, куда придется удар.
И это правда. Это самонадеянность. Даже безумие.
Что вы еще написали?
«Я больше не хочу никогда видеть покрытого пеплом человека, идущего домой, как это было в тот день. Я не хочу больше видеть на лицах людей застывшие маски или выражение шока. Часть проблемы состоит в том, что средства массовой информации продолжали вновь и вновь показывать падающие башни. Было такое чувство, что это происходило целую неделю».
Часть проблемы состоит в том, что средства массовой информации продолжали показывать это вновь и вновь. Разверните это.
Я продолжала показывать это вновь и вновь.
Да. Я хочу, чтобы средства массовой информации прекратили это. Разверните это.
Я хочу, чтобы я прекратила это.
Итак, работайте над собой. Ваш ум и есть средство массовой информации.
Я не знаю, как.
Вы могли бы начать с исследования этих образов, содержащихся в вашем уме. Потому что в реальности перед вами сейчас нет ни одного человека, покрытого пеплом. Это не происходит нигде, кроме как в ваших мыслях. Хорошо. Давайте вернемся назад и посмотрим. Опишите покрытого пеплом человека, присутствующего в ваших мыслях. Опишите того, кто произвел на вас такое сильное впечатление. Человека, которого вы действительно видели.
Хорошо. Самое сильное впечатление произвел на меня человек, который шел мимо нашего офисного здания, когда я сидела снаружи, ожидая мужа. Это было пару часов спустя после того, как рухнули башни Всемирного торгового центра. Я работаю в другой части города, так что этот парень прошел примерно 60 кварталов. Мы видели много покрытых пеплом людей, когда шли домой. Но этот человек был одет в дорогой, хорошо сшитый костюм, нес дипломат, и на нем была одна из этих респираторных масок, которые вы видели по телевизору. И он был абсолютно серым. Вся его голова, его костюм, его ботинки, его дипломат были покрыты пеплом. Пепел был нетронутым. Он был как зомби, просто шел, не глядя по сторонам. Он, наверное, был в шоке. Было очевидно, что он прошел пешком весь путь от Всемирного торгового центра. Все вокруг было освещено солнцем, и все здесь, в этой части города, казалось нормальным. А потом прошло это привидение. Это потрясло меня сильнее, чем все остальное в тот день. Это очень сильно меня потрясло. Я подумала, теперь это вошло в мой мир, это здесь.
Хорошо, милая. Теперь я хочу посмотреть на это вместе с вами. Он был похож на зомби. Это правда?
Он определенно так выглядел.
Конечно, он так выглядел. Посмотрите на того, кто рассказывает эту историю. Ведь этот человек нес дипломат, значит, подумал о том, чтобы взять его. Может быть, он просто шел домой. Метро не работало. Может быть, он хотел вернуться к своей семье, чтобы они знали, что с ним все в порядке.
Да. Он был совершенно разумен. Он надел респиратор. Вы этого не сделали. Следовательно, все говорит о том, что он был в лучшем состоянии, чем вы.
Могло быть и так. Я не была в непосредственной близости от места катастрофы, хотя испытала невероятный стресс и страх.
Этот человек был похож на зомби. Как вы реагируете, когда думаете об этом?
Я испытываю ужас, словно наступил конец света.
А кем бы вы были, глядя на этого человека без мысли, он похож на зомби?
Я бы просто подумала, вот человек, покрытый пеплом, надеюсь, что ему уже недалеко до дома.
Вполне разумный человек, не зомби. Он вышел из здания и даже не забыл дипломат. Ему сразу же пришло в голову, что надо делать. Я не думаю, что у него был аварийный план. Если самолет врежется в здание и мне удастся выбраться, то я, пожалуй, захвачу дипломат, как предписывает аварийный план, и пойду домой.
Он прошел 60 кварталов или около того. Я полагаю, что он стал в моем уме символом того, что произошло.
Да, но он также легко мог стать и примером того, каким эффективным можно быть, когда случается несчастье. У него был дипломат. Он прошел 60 кварталов. А что было с вами, когда вы его увидели?
Я чувствовала, что впадаю в шок.
Да, с ним было все хорошо. А вы были как зомби и проецировали это на него. Если бы вам стало плохо, и вы увидели бы себя и его, стоящих там, кому бы вы обратились за помощью? Эмили, смеясь.
Я бы обратилась к нему. Поразительно, но я определенно обратилась бы к нему.
Хорошо, милая. Итак, осторожно разверните это.
Я хочу увидеть еще одного покрытого пеплом человека.
Да, даже если только в ваших мыслях. Потому что вы не видели с тех пор ничего подобного нигде, кроме как внутри себя. Так что реальность и история никогда не совпадают. Реальность всегда добрее. И вам будет интересно понаблюдать, как это проявится в вашей жизни и особенно в жизни ваших детей. Они научатся от вас тому, что они не должны быть постоянно настороже и иметь специальный план. Они научатся тому, что они всегда будут знать, что делать. Они увидят, что там, где они находятся, все в порядке, и в любом месте, куда они попадают, все идет хорошо. И без пугающей истории «мне нужен аварийный план», к вам может прийти много хороших идей. Например, определить место встречи с вашим мужем на случай, если телефоны не работают. А когда ваши дети подрастут, вам было бы полезно научиться водить машину и иметь в ней несколько карт и некоторые другие необходимые вам вещи. Кто знает, что может придумать спокойный ум?
Благодарю вас, Кэти, я понимаю это.
О, дорогая, добро пожаловать. Мне нравится, что вы не стремитесь ни к чему, кроме чистой правды. Вы полностью теряете связь с реальностью, когда верите в то, что есть законные основания для страдания. Thank you.